Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Все так плюс», посвященная Дому Романовых. Да, небольшой цикл, который приближается к своему завершению, но не завершается сегодня. Здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И я, Марк Нуждин, давайте начнем. Значит, сегодня у нас продолжение вот этого вот периода, когда Романовы уже покинули страну, и уже в ней давно большевики, но тем не менее, вот что происходит с ними за границей, потому что семейство большое, и несмотря на вот это вот тотальное истребление, охоту, которую устроили на них в Советской России, многие успели покинуть в страну и поэтому сохранили себе жизнь. Вот о том, что с ними происходит дальше, мы сегодня будем рассказывать. Не заканчиваем еще, но тем не менее приближаемся к настоящему времени. И я напомню, что вы смотрите эту программу на канале «Ищем выход», вы смотрите эту программу во всех приложениях «Эхо» и так далее, и так далее, и так далее. Вы, конечно, на Ютубе смотрите эту программу. Если вы ее смотрите на Ютубе, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, нам это очень помогает, для нас это очень важно, потому что это помогает противостоять атакам, которые время от времени на нас предпринимают. Ну и, конечно, можете помочь нам, как это сделать в описании программы. Я, по ходу, еще напомню пару раз, каким образом это сделать, чтобы, если у вас такое желание возникает, вы не оставались с ними, с этими желаниями наедине. Ну, а мы остаемся наедине с Романовыми. И я подглядел в картинки, которые мы будем показывать в конце, мы всегда в конце показываем картинки, у нас там, как я понимаю, дамы.
Да, мы сегодня поговорим о тех Романовых, которые потенциально вполне могли бы претендовать, ну пусть на этот условный, да, титул правителей в изгнании, у которых с происхождением все хорошо, кроме вот одной досадной детали, это были женщины, а не мужчины. Тут какое-то специфическое, возможно, проклятие дома Романовых, потому что с тех пор, как Павел I принял акт о престолонаследии, фактически запрещавший женщинам править. Ну, понятно, у Павла I пересеклась личная ненависть к родной матери Екатерине II, поэтому вот он этот закон, собственно, и принял, по этому закону в последующем Романовы только и жили, и каждый раз со сплошными недоразумениями. Потому что первой жертвой этого закона о престолонаследии, ну, напомним, да, короткий экскурс, вообще-то стал старший сын Павла I, Александр I, потому что у него родились только две дочери. Ну, неважно, что они рано умерли и судя по всему, были не от него, но проживи они подольше, вот так бы Александр I не смог бы передать своим потомкам власть, потому что закон это запрещает. И вполне возможно, он этот закон, если бы дочери рано не умерли, тоже бы захотел поменять, чтобы не родным, а братьям потом власть передавать. Ну и с последним тоже мы говорили, да, императором Николаем II тоже эта история продолжалась, как там нервничала его супруга Александра Федоровна, может, и помешалась немножко на этой почве, когда четыре дочери подряд, а вокруг все ходят и говорят, не, ну это не считается, это вроде как дочь не совсем и человек. Даже, ну мы говорили, да, и Николай II же колебался, не изменить ли закон, чтобы ни братьям, ни племянникам досталась власть, а все-таки, ну, четыре дочери, ассортимент присутствует, а ему кто запретил? Победоносцев запретил? Нет. Это вот наши скрепы, это святое, как вот было при дедах, так пусть все и остается. Ну, значит, не оставишь, Николай II, власть своим родным потомкам, ну, ничего страшного, вот тут другая родня всякая есть, подберем кого-нибудь. Ну, и Николай II сам по себе был такой нерешительный, не изменил закон, а все могло бы быть раньше, потому что раньше лучше, потому что в той же самой эмиграции главным авторитетом в первое время, несколько лет, оставалась вдовствующая императрица Мария Федоровна, датская принцесса, да, а нынешняя, одна из ведущих претенденток, ну, сама себя провозгласившая императрицей, это Мария Первая, Мария Владимировна. Но все равно, ну, никак вот от женщины уйти не удалось. Ну, а в нашем случае, что особенно важно, когда вот собираются монархисты, вот эмиграция, ну, кого теперь императором назначать? Так вот же, две родные сестры Николая II благополучно в эмиграции оказались со всеми своими детьми, и у всех их детей еще и, ну, то есть внуки у них народились, не было никаких проблем с бездетностью. В принципе, Романовых и так много, но и так и получается, что большинство Романовых, ныне живущих, это, собственно, и есть потомки вот этих двух родных сестер Николая II. То есть что стоило бы пойти по английскому пути, когда допускается восшествие на престол женщины, ну, если у нее, ну, раньше закон тоже немножко в Англии ограничивал, если брата нет, а теперь просто по старшинству. Если вот старшая родилась дочь, то значит она и будет править, даже если у нее дальше сплошные братья. А это вот просто у одной из сестер Николая II, ну, там дальше подробнее расскажем, да, старшая дочь, а потом 6 сыновей, например. И вот она бы должна была бы передать дочери эту власть, если бы сама стала императрицей.
Вообще, на самом деле, такая странность, что Николай уж, казалось бы, ну все, ну уже дума, уже подписал вот эти вот свои октябрьские, чуть было не сказал, тезисы, значит, манифест. Ну уж на престолонаследие-то можно было пойти на какой-то шаг, на какое-то изменение.
Да вот, ну мы столько раз рассказывали, такой человек всю жизнь боялся оказаться под чьим-то влиянием, страшно боялся, и все время под этим влиянием был. Хорошо, если это было влияние Витте или Столыпина, даже, может, и матери еще был не такой этот критический вариант. Ну вот потом с женой все пересеклось, когда она просто уже за него все решала, а у нее был свой советчик Распутин. Это даже не просто советчик, да, такой еще один руководитель. Ну и вот тут вот, а Николай II спрятался в ставке только чтобы избежать какой-то лишней ответственности, скандалов, очень просто не любил внутри семьи и сам ни на что оказался негодным. Ну и драма эта вся, о которой мы уже рассказывали. Ну так вот, давайте тогда расскажем вот про этих самых Романовых. У нас цикл действительно подходит к концу. Мы упоминали не раз сестер, ну а теперь подробнее расскажем вот эту их последующую жизнь в эмиграции уже. Тут тоже напомним, да, что Александр III, да, император-богатырь, хоть, к несчастью, человек и очень ограниченный, но, тем не менее, раз вот войны ни с кем не начал, за это ему отдельное спасибо. И у него тоже, как и у многих других Романовых, и у его предшественников, все было вроде бы неплохо. 4 сына и 2 дочери. Ну, казалось бы, все надежно должно было бы передаться, все с престолонаследием в его случае в порядке, несмотря на раннюю смерть. А погружаемся в контекст, да, в реальность. Ну, мы про это рассказывали, просто еще раз напомним. Один из сыновей умер еще в младенчестве. Еще, это сын Александр, еще один сын Георгий умер совершенно неожиданно в 19 лет. Заболел и умер. Еще один сын, собственно, Николай II, вроде бы здоровый, да, и дети у него были, и сын родился, только всех большевики переубивали, и никакого потомства дети Николая II не оставили. Остался Михаил, да, 4-й. Несмотря на то, что марганатический брак, ну, мы рассказывали, да, Брасова, женился по любви, не надо было ему никакого престола. Но, тем не менее, какой-то короткий период времени, когда Николай II отрекся от престола, и формально, и Михаил же еще и колебался, ну, пусть там всего 1 или 2 дня, но вроде бы как тоже условно императором побывал. А у него в этом марганатическом браке сын родился. И здесь вот для части монархистов именно вот этот рожденный, пусть и недостаточно законно, ну, вообще незаконно, но неважно, все-таки по прямой линии, есть у Александра III внук. А потом уже в эмиграции Брасова, ну, Михаила убили, а супругу его сыном спаслись, оказались в эмиграции Георгий Брасов. И дал ему княжеский титул, потом Кирилл, соответственно, Кирилл I. Да, и вроде бы вот, несмотря на то, что он потом передал собственному сыну Кирилл, да, но вот этот Брасов, может быть, мог бы претендовать, но он в 20 лет разбился, погиб в авиакатастрофе, какая-то нелепая авария, не он даже был за рулем, врезались в дерево, и все, и вот умер молодым.
На автомобиле.
Да, да. Все проклятие Вот у Александра Третьего, его рода какой-то удивительный просто. Но две-то дочери остались, вот о чем я говорил, Ксения и Ольга. И не только они выжили, но и они со всеми своими детьми оказались в эмиграции. Ну и давайте тогда подробнее рассказывать.
Да, давайте только перед тем, как мы вот к этой основной части перейдем, я еще нашим слушателям напомню, что нам очень приятно, что вы делаете эту программу вместе с нами. И если у вас возникает желание поучаствовать в ее создании, то посмотрите в описании программы, как вы можете нам помочь. Самые разные суммы вы можете нам отправлять, даже столько, сколько вы считаете нужным на газету или журнал потратить. Самые простые способы, все у нас самое легкое, самое простое, самое необременительное, в том числе просто положить деньги по номеру мобильного телефона. Все это доступно для того, чтобы мы продолжали работать для вас. Между прочим, Романовы заканчиваются, но наша программа не заканчивается. Мы продолжаем ее циклом о властителях российских, то есть не о тех людях, которые были на первых местах, потому что про Ленина, Сталина и так далее, там, Хрущева, написано, перенаписано очень много, но про тех, кто был рядом с ним. Вот о них мы вам будем рассказывать дальше. Поэтому помогайте нам, не забывайте делать это, и мы будем продолжать для вас работать. Большое вам спасибо за то, что вы даете нам возможность рассказывать вам столько всего интересного. Да, ну и возвращаясь к дочерям. Это ведь дети Александра Третьего, сестры Николая Второго, и, как я понимаю, в отличие от печальных судеб братьев Николая, с сестрами-то все было хорошо.
Действительно, все в порядке. Всего-то навсего две сестры, но обе спаслись, обе оказались в эмиграции, у обеих были дети, а у детей внуки. И, ну вот, начнем с Ксении Александровны, да, она не самая старшая была в семье Александра Третьего, а старшая из сестер, соответственно. Так вот, она прожила длинную жизнь, 85 лет. И брак у нее был никакой не марганатический. То есть, ну вот все, казалось бы, для вот ревнителей вот истинной крови, чтобы вот, не дай бог, там не смешались с какими-нибудь простолюдинами или недостаточно княжеское там что-то. А тут все хорошо, хоть брак и сравнительно близкородственный получился, но тем не менее, еще и по ее мужу, это прямое наследование Романовых от Николая Первого, потому что ее мужем был... Но так как там Александров очень много, и мы сегодня упоминали, то его в роду привыкли называть Сандро, великий князь, мы про него говорили, не раз упоминали, это Александр Михайлович. То есть вот прямой потомок Николая Первого. Все безупречно получается, да, с происхождением на радость всем. Ну только что вот от дочери Александра Третьего. Ну и что, казалось бы... Ну так вот, и ну, мы рассказывали, коротко напомню, что сам еще Сандро, ну, один из наиболее приличных в череде Романовых, очень инициативный, очень энергичный. Он пошел по флотской части, еще любил инновации, еще вот все время следил за техническими новинками. А над ним его же старшие товарищи, родственники Романовы, смеялись. Потому что главное это вот дух. Такое, чтобы вот мы все как один встали, в решительную атаку побежали и тогда-то всех одолеем. Ну ладно, к флоту его там особо близко не подпускали, там другие были Романовы, заведовали всем этим. Но он загорелся идеей авиации, тоже вот мы говорили, ну тут никто не претендовал. Тут вот он действительно сделал очень много для российской авиации, для того, чтобы она появилась, а уж военная авиация во многом... Просто лично благодаря ему, и все равно сколько над ним смеялись, что какой смысл от этих фанерных этажерок, хрупких. Нет, и деньги тратить на это бессмысленно. Это блажь какая-то, забава. Ну вот Сандро как мог там это все пытался реализовать в жизни. Ну потом мы рассказывали, конечно, как авиация серьезно влияла на разные события в годы Первой мировой войны. Еще раз напомню, Романовы все военные. Мужчины, да, все по этой воинской части шли. Ну так вот, а нам сегодня интересна, собственно, личная жизнь, потому что этот самый Сандро, он, получается, двоюродный дядя для Ксении. Это племянница его, соответственно, двоюродная. И по православным канонам это достаточно близкий брак, но тем не менее разрешение на него было получено. Вот влюбилась Ксения в этого Сандро еще в юности. Романовы все часто встречались, общались, практически все, за редчайшим исключением, кроме привинившихся, да, жили в Петербурге, соответственно, регулярно друг друга видели. Вот полюбила дядю, высокий, статный, разумный. Долго скрывала свои чувства, потом раскрылась, еще был жив ее отец. То есть разрешение на брак давал не ее брат, который очень бдительно ко всему к этому относился. Вот тут у него всегда находил и время, и энергии запретить кому-нибудь жениться, если брак неправильный. Но тут еще Александр III, мы тоже про это рассказывали, он же беспокоился, не очень ему нравилась невестка Николая II, будущей императрицы Александра Федоровны. Наверное, сердце ему что-то подсказывало, не в порядке там с ней все будет. Но, предчувствуя свою скорую смерть, махнул рукой, разрешил, дал разрешение на женитьбу Николая II и дочери. Разрешил выйти замуж за ее дядю. И здесь вот в последующем это была, во всяком случае, до революции, просто образцово-показательная семья, что тоже для Романовых далеко не всегда типичная история. И в браке, но, как я уже сказал, семеро детей, из них шестеро сыновей, пусть старшая там дочь родилась, и все они оказались в итоге в эмиграции, все они не сумасшедшие, не больные. Ну вот, вот кто мог бы, да, претендовать. Еще и по прямой линии все, соответственно, потомки Николая I. И некоторые монархисты рассматривали эти варианты. Но мы рассказывали про других, про мужских претендентов, потому что для большинства сторонников монархии вот важнее скрепы. Или, да как можно закон какой-нибудь менять? Ну так вот в этом дремучем и продолжали жить. Ну так вот, поженились, соответственно, они тоже давно, в 1894 году еще, в 19 веке. И все дети родились у них тоже до революции, в сравнительно короткий промежуток времени. Бывало, там буквально через год нового ребенка рожала Ксения Александровна. И, кстати, что тоже важно, большинство ныне живущих прямых потомков рода Романовых – это вот потомки этих самых семерых детей Ксении Александровны и ее мужа Сандро. Ну, давайте тогда рассказывать, да, потому что эти Романовы тоже некоторые оказали там серьезное влияние на их внутри дома уже истории, кто кому главнее. Ну вот старшая в семье родилась девочка, Ирина. Тоже, кстати, знак, да, какой вот, еще раз, вот Романовым это был вот такой какой-то знак свыше. Ну вот, да, шестеро сыновей, но старшая дочь. Вот вам еще одна примета. Вот, и у нее, про мужа мы рассказывали, потому что тоже все вот такие перипетии. Это же князь Феликс Юсупов, человек, который играл не последнюю роль в разных исторических событиях, да, вот не царского рода на том уже этапе, но знаменитого княжеского рода, а главное, что один из богатейших людей России, у него был старший брат, но старший брат погиб на дуэли, поэтому все состояние, правда, тоже там через мать, и тоже надо было давать специальное разрешение, чтобы он смог принять фамилию Юсупов, потому что по отцу он был Эльстон, ну, и на это Николай II согласился. Ну так вот, и вот такая пара, причем тоже, ну, в эмиграции там немножко усложнились отношения, а так это звезды были великосветские, потому что молодые, красивые, стройные, для репортеров светской хроники идеальный вариант, что же у них там у всех происходит. Сам Юсупов вроде бы человек был такой необычный, любил эпатаж, мог там даже женское платье вырядиться, но мог и решительность какую-то проявить, прийти и выстрелить в Распутина, а потом об этом книгу написать. А потом, ну, как мы тоже рассказывали, да, все эти любопытные последствия во Франции, когда дочь Распутина тоже в эмиграции, говорит, тот же убийца, он же во всем вообще признался, судите его, а французы говорят, преступление на нашей территории, не наша юрисдикция. А потом еще этот же Юсупов судится с американской кинокомпанией, где все показали в угоду зрителю, ну там еще это на рубеже 20-30-х годов, И именно благодаря этому судебному процессу, потому что Юсупов выиграл, что все было не так, основано на нереальных событиях. Вот с тех пор и появилось это классическое, да, примечание, что история, которую вы видите в кино, плод воображения сценариста, там, не гарантирует, что это совпадает с реальными событиями, хотя персонажи могут и звать, да, так же, как звали их прототипы. Ну так вот, и то же, что характерно, в этом же браке у Ирины и Юсупова, Ирина прожила, старшая дочь, да, соответственно, Ксении прожила длинную жизнь, 74 года, а родилась тоже только одна единственная девочка на Феликса Юсупова и на его дочь, тоже назвали ее и Ириной. Родилась, кстати, она тоже до революции во дворце на Мойке, во дворце Юсуповых, там два дворца, вот один из них, как раз тот, где Распутина и убили, мы тоже про него рассказывали раньше. Но и это, да, хорошо, одна дочь, но она тоже поначалу, когда пытались изо всех сил Романовы соблюдать традиции, что нельзя на ком попало жениться, просто не всем хватало представителей правящих династии, но тем не менее у нее муж граф Шереметьев. Тоже все, значит, с происхождением вполне аристократично. Потом в этом браке родилась еще одна дочь. Ну, там просто у Юсупова дальше все сплошные. Девочки тоже вот какой знак. Все, да, потенциально они тоже могли бы претендовать при разных обстоятельствах на корону Российской империи. Ну, вот там как назло. Девочки, девочки, а у дочери дочь. Потому
прямо
что
вы рассказываете, я думаю, что кто во что верит, конечно, либо Бог, либо провидение, там судьба, рок и так далее, прямо говорят Романовым. Эмансипация, граждане, эмансипация, 20 век на дворе, ну давайте уже с патриархатом заканчивайте, но нет.
Ну, особенно вот в случае вот этой линии, потому что у Ирины дочь, ну, у Ксении дочь, получается, Татьяна. Это внучка, да, вот тут уже, чтобы не запутаться, в 42-м году родилась дочь Ксения, это внучка, получается, Юсупова. У нее родилась дочь Татьяна в 68-м году, а у этой Татьяны родились еще две дочери уже в 21 веке, Мария и Жасмин в 2004-2006 году. То есть это все прямые потомки Александра III, но все сплошь уже по женской линии получаются. Ну, в Соединенных Штатах они живут, по-русски уже практически не говорят, но где-то вот, если бы были востребованы, да, вот те самые люди благородных кровей, ну, там, конечно, уже с марганатическими браками все намешано, но тем не менее, что кто-то мог сказать, я прапраправнучка, вот, императора одной из крупнейших империй. Вот так вот. Но все было неплохо в этой семье у Ксении Александровны, потому что дальше у нее стали рождаться сыновья, и старший из них – это Андрей Александрович. Там, правда, получалось, что он по законам, в том числе и по законам Александра III, не великий князь, а князь императорской крови, потому что без него хватало великих князей. Но, тем не менее, тоже это вот как им всем было важно, все эти приметы, когда он родился, то в честь рождения князя надо было давать в Петербурге артиллерийские торжественные залпы, и полагалось как, что вот если великий князь, то 21 залп, а если княжеской крови, то 16. Но тут вот бабушка настояла, Мария Федоровна, что нет уж, давайте-ка внучок у меня раз родился, пусть будет 21 залп, никто не посмел с ней спорить. И вот таким вот особенным способом этот вот Андрей Александрович вступил в жизнь и потенциально, конечно, тоже мог бы претендовать в дальнейшем на корону Российской империи, но он сам был не очень амбициозного происхождения, хотя еще раз вот напомним, то есть он, характер у него был не очень амбициозный, а с происхождением как раз у него все было в порядке, потому что он был правнук Николая I и тоже прожил очень длинную жизнь. 84 года прожил. Как вот эти вот все Романовы по женской линии, какие вот они все уникальным образом долгожители. Вот, ну понятно, что тоже в итоге он оказался, раз спасся, да, в Крыму в эпоху бурных событий. Родился он, кстати, один из немногих, кто прямо в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге рождался. Вот. Ну, через это имение Дюльбер. И в последующем, оказавшись в эмиграции, женился тоже на девушке знатного происхождения. Не на простолюдинке, но там тоже с принцессами уже не хватало, но это была графиня Сассо-Руффо, герцогиня. Даже это итальянский старинный графский род, но не царствующая династия, но хватало там другой родни. И вот в этом браке тоже родились три ребенка, соответственно, а у них три внука от младшего из их детей, там уже были бездетные, и правнуки, в общем, тоже есть потомки и по этой линии. Я боюсь погружаться, потому что там еще у нас хватает других князей. Ну, так вот, и до сих пор есть живые потомки, потому что умудрился Андрей Александрович жениться и второй раз, уже, правда, не на герцогине, а на княгине. Всего-навсего, и то, судя по всему, ей там прибавили уже его другие родственники этих титулов, чтобы погромче звучало, когда куда-то приезжаешь, и тебе представляют, а это кто у тебя? Это вот княгиня. У меня Надин Ада. В этом браке родилась дочь только, но у нее четверо своих детей, тоже двое внуков. То есть все продолжение рода, но вот в основном, конечно, по женской линии. Потом третий сын, Федор, соответственно, кстати, вот из-за того, что у них отец Сандро, тоже Александр, то так вот по этим именам отчествам ничего не заподозришь, как будто бы все вот династия Романовых и продолжается. Ну, соответственно, Федор Александрович, он, кстати, долго жил в эмиграции у, получается, у Юсуповых, то есть у своей сестры. Мы рассказывали, Юсуповы умудрились вывести с собой еще и значительную часть семейных драгоценностей. Поначалу жили очень даже не бедно, пили себе роскошный особняк, ну, жили так, как привыкли жить. Да еще и очень активно помогали родственникам, люди были не жадные, родственники у них продолжали жить. Просто Юсуповы тоже остались без денег, и вот то, что я уже упоминал, когда они отсудили у кинокомпании кругленькую сумму, потом еще и на эти деньги смогли, это тогда 30 тысяч долларов, была колоссальная сумма, смогли еще тоже жить, но потом уже пришлось все-таки все скромнее и скромнее. Ну, поначалу, 20-е годы, они же многие думали, ну, это какое-то время недоразумение, власть-то большевиков, это же не всерьез, ненадолго там сотрясают, ладно, гражданская война, а потом бунты, чуть что, кронштадтский мятеж, а потом все эти чудовищные социальные и экономические эксперименты большевиков. Но сейчас все это все рухнет. Там нету в нем ни скреп, ничего. Да и сами друг друга пожирают эти большевики. А какая оказалась устойчивая власть, да? Большевистское, как сознание еще отравили. Ну так вот, ну вот Федор, просто вы когда-то спрашивали, на что же им там всем приходилось жить. Но так как Федора сначала Юсуповы терпели, но потом, ну не знаю, может, как-то деликатно ему говорили, ты же взрослый мужчина, что-то должен сам о себе заботиться. Так вот, он один из тех Романовых, кто перешел к простому ручному труду, в том числе работал таксистом во Франции. Ну вот это такая классическая занятость для бывших белогвардейцев, да. Газданова там подробно про это, про все написано в воспоминаниях, когда тоже еле-еле сводишь концы с концами, колесишь по Парижу в надежде, что какой-нибудь богатый пассажир тебе достанется. Ну вот Федор таксистом работал. У него любопытный брак, потому что он женился, опять, с одной стороны, вроде бы родственный брак, а с другой стороны, как это важно, чтобы ты вот оставался вот во всей этой преемственности, потому что это Ирина Полей. Несмотря на то, что тоже получается марганатическое, да, происхождение, мы говорили, княгиня в итоге она была признана родственником, но все равно это все Романовы, так или иначе. И у них в браке у этого Федора с Полей тоже родились дети, родился сын Михаил еще в 1524 году, потом еще два внука. Ну и так получается, что тоже не остались без потомков. Какое вот вообще, как вот все хорошо было только вот по одной, по этой линии. Это все, возвращаясь, напоминая про династические кризисы Романовых, когда не осталось по прямой линии потомков у Петра Первого, да, потом как вот через дочерей, потом как подбирали себе племянников, то Елизавета Петровна, ну, сначала Анна Иоанновна, потом Елизавета Петровна, а тут вообще все хорошо, не о чем переживать, да еще в каком ассортименте. Ну, вот скрепы нам важнее. Четвертый сын Никита, тоже родившийся.
Давайте перед четвертым сыном мы сделаем еще маленький перерыв, потому что у нас примерно из середины программы. Мы вернемся через буквально минуту-другую. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». Продолжаем следить за судьбами Романовых уже в изгнании. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Далеко не уходите.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Все так, плюс.
И еще раз всем добрый день. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». Мы продолжаем следить за потомками Романовых в эмиграции. Сегодня у нас женская линия – это дочери Александра Третьего. Мы пока что говорили о потомстве старшей из этих дочерей, Ксении Александровны. И сейчас продолжим разговор об этом. Я просто напомню, что вы можете смотреть эту программу везде, всеми возможными способами. Если смотрите ее на Ютубе, то тогда ставьте нам лайки и подписывайтесь на нее, это для нас очень важно. Ну а дальше у нас, господи, какой уже четвертый сын?
Это четвертый ребенок и третий сын в семье, ну, в семье получается Романовых, да, то что оба Романовы, и Сандро, и Ксения Александровна, и чем нам интересен этот персонаж, ну, тоже родился до революции, родился в Санкт-Петербурге, Никита, и имя такое не очень распространенные среди Романовых, за что отдельное спасибо его родителям, потому что он ярко отличается от всей своей остальной родни, все-таки Никита Романов, и с ним уже дальше не перепутаешь, не надо там прибавлять старший, младший, вот такой-то вот еще. Ну так вот, он чем для нас важен, потому что вот именно этот молодой человек оказался очень таким энергичным монархистом. Те его братья и старшая сестра, о которых мы упоминали, они особыми амбициями не отличались, предпочитали частную в первую очередь жизнь, да, поддерживали отношения с той роднёй, которая рядом была, но не более того. А чем интересен Никита, что он всю жизнь не принимал ничего гражданства. Всем говорил, я как вот родился в Российской империи, я вот с тех пор гражданин той самой империи, сейчас там какие-то катаклизмы, недоразумения, я вот это вашего гражданства французского, американского, британского, я не признаю, это все не мое, у меня родина есть. И вот, соответственно, когда происходят какие-то мероприятия монархические, вот он там тоже активно во все это подключался, он формально как будто бы не мог претендовать ни на какие титулы, в том числе и в изгнании, но для значительной части эмиграции он был как раз образцово-показательным. Во-первых, происхождение хорошее, во-вторых, дорожит своей родины, пусть и так вот своеобразно, гордится этим всем, не отрекается. Жениться ему тоже не довелось на принцессе, но на графине. А графиня не просто какая-нибудь там непонятная самозванка, а из знатного рода Воронцова-Дашкова, что тоже важно для тех, кто разбирается в старинной русской истории. То есть аристократический род, знатный и влиятельный. А для тех, кто любит все истинно русское, вот без примеси всего этого заграничного, так еще, значит, все роднее и добрее для скрепов. А у него еще и сын родился. Тут, конечно, он тоже уже, наверное, хотел сохранить какую-то индивидуальность, потому что сына назвал не Александром, не Николаем, не Михаилом, а тоже Никитой. Что был такой Никита Никитович. Но еще, кстати, важно, многие Романовы до последнего же старались детей называть, откровенно, на русский манер, да, не Джон, а Иван. Там сам, может, он себе потом что-нибудь переменит, старались, как могли, беречь. А у Никиты родился внук Федор. Ну, там, правда, сбой произошел вот по этой линии, потому что этот вот Федор покончил с собой. Но был еще один сын. Александр умер только сравнительно недавно, в 2002 году. Но все это вот про то, что династия могла бы по этой линии продолжаться. Еще раз повторюсь, что часть монархистов признавала, в частности, Никиту претендентом на трон. А что важно, что сами Романовы как раз-таки либо с оговорками признавали Кирилла Владимировича, потом Владимира, ну а Марию там, по-моему, вообще уже никто из них не признавал, и она никого из них не признавала, ну, по потоку, там, правда, это уже, потому что, тоже очень важно, еще раз напомним, что Мария Владимировна и сын ее Георгий, они как будто бы только вдвоем и остались членами дома Романовых, а все эти Романовы уже вообще не пойми кто, потому что браки неправильные, марганатические, видите. Но на этом не закончились сыновья у Ксении, потому что был у нее еще сын Дмитрий, который тоже по-своему яркая индивидуальность, он продолжил традицию Романовых, что не таксистом никаким быть, не трутнем, а вот пойти по офицерской части. И офицер там, офицером был, плавал в британском флоте военно-морском, участвовал в Дюнкеркской операции, то есть вот реально получается фронтовик. И, кстати, впоследствии стал первым президентом объединения членов дома Романовых, но это вот уже, соответственно, в 1970-е годы, уже будучи пенсионером, и тоже женился не на какой-нибудь там простолюдинке, а тоже на графине. А графине из своих, из родных, из рода тоже, который знаменит, Голенищевы, Кутузовы. И тоже у него не был наказан он Богом, дети у него были, была у него дочь Надежда, и три внука, и три правнука, и два праправнука, уже даже имена не буду называть, и по этой линии тоже вот есть ныне здравствующие Романовы, но они почти все в Америке сейчас проживают. Сын Ростислав, это получается уже шестой ребенок Ксении Александровны, и тоже сын, он, правда, вот подкачал немножко монархистов, потому что не пошел работать офицером, и даже таксистом не пошел, а годами работал бухгалтером. Удивительно, да, какая история? Вот человек такого происхождения работает бухгалтером. Ну что поделать, прибыльная работа. В США вот это хорошо оплачивалось. И он какой-то был такой более сиборит, не сходил с ума про весь этот промонархизм, он потому что три раза был женат. Первая жена у него была княгиня, еще как-то он пытался соблюдать приличие, а потом просто женился уже по любви. И тоже у него не был наказан, у него были сыновья от первых, правда, жены. И вот тоже тут они как-то уже стали вот эти вот Романовы. Раз меня зовут Ростислав, то я и сына Ростиславом назову, раз вот мой брат Никита сына Никиты назвал. Потом, правда, следующего сына он назвал Николаем, сохраняя, да, там эту преемственность Романовскую, у которого тоже трое своих внуков, у этого Николая. Ну, в общем, там тоже род продолжается. Ну и последний сын, которого мы должны упомянуть, тоже, ну, в какой-то степени уже уникальное имя для Романовых. Зато самое, что у меня есть такое, наверное, скрепное, и не Иван, а Василий. Это вот седьмой ребенок в их семье. Он родился в 1907 году, практически всю жизнь в эмиграции провел в Соединенных Штатах, принял гражданство Соединенных Штатов, и когда пришла повестка, пошел, служил в американской армии, то есть такой уже настоящий американский гражданин, хотя все равно тоже женился на княгине, хоть и не на принцессе, и тоже из знатного рода Голицына, знаменитая фамилия, да, лишний раз не надо представляться, да, там, прибавлять там титул, а я ведь княгиня, скажешь, я Голицына, ну и все, все сразу там охают и ахают. И в их браке родилась всего одна дочь, но зато У дочери четверо своих детей, ну, соответственно, четверо внуков. И там тоже эта линия продолжается в Нью-Йорке. Проживает потомки, соответственно, Василия. Ну, в общем, все хорошо было у этой линии Романовых. Ну, вот разве что убил Павел I своим законом о престолонаследии, и кроме одного из представителей династии, все остальные к монархизму были сравнительно равнодушны. И коротко расскажем, потому что и еще одна линия получается, потому что еще одна родная сестра Николая II, Ольга Александровна, родившаяся тоже в Санкт-Петербурге. Там, правда, вот для остальных Романовых недоразумение. Ну, мы тоже рассказывали про ее личную драму. Сначала ее выдали замуж за герцога Альденбургского, и все бы ничего, просто за 15 лет не то, что детей в этом браке не родилось, а она так девственницей и оставалась. И еще и до революции все-таки сумела убедить своего брата, чтобы он дал разрешение на расторжение этого бессмысленного, несчастливого, никому не нужного брака, хоть и правильно династического. Но дальше вот она-то вышла по любви за офицера, который ее сопровождал, за офицера по фамилии Куликовский, хоть и гвардейского, но и дворянина, да, но более скромного происхождения, что, конечно же, расстраивало истинных монархистов. А тем не менее, тоже, получается, она спаслась со своим мужем, уехала и достаточно долго жила у матери в Дании, то есть сравнительно благополучно при датском королевском дворе в окружении коронованных особ, которые, ну, ничем не демонстрировали свое презрение к ней, что, видите ли, вышла замуж за кого попала. И в этом браке родились два сына. Мы рассказывали про эти перипетии, когда они спасались. Они же жили на юге России некоторое время, в станице. Дети родились как раз вот в эту эпоху перемен. Оба-то сына родились один в 17 году, а другой в 1919, то есть в разгаре гражданской войны, да, вот во всем этом безумии, когда на Романовых идет настоящая охота, а это родная сестра Николая II, как же ее бы не пристрелить, но случилось чудо, смогли они уехать, и у этих двух их сыновей тоже были потомки. Назвали детей они тоже не самыми частыми для Романовых именами. Одного старшего Тихон, а другого Гурий. И это отдельная линия Романовы-Куликовские, которые вроде бы как ни на что не претендуют, но есть монархисты, которые считают, что все подходит, вполне обсуждаемо. Есть монархисты, которые говорили в эмиграции в 20-х годах, что вообще бессмысленно сейчас кого-то назначать, мы потом соберем земский собор. И вот, возвращаясь к тем самым славным традициям 1613 года, ведь это же после смутного времени собрались и выбрали династию. Вот сейчас смутное время закончится, вот это в нашем родном отечестве, с большевиками мы соберем земский собор, и тогда-то рассмотрим все варианты, и как раз вот эти Романовы-Куликовские вполне тоже могут претендовать, подходить. Люди симпатичные, оба сына, и Тихон, и Гурий прожили длинную жизнь, потому что у Тихона хоть и всего одна дочь, но зато четыре внука. Гурия три было ребенка, тоже есть внук, есть два правнука, ныне здравствующий. То есть тоже по прямой линии, пусть и по женской, у Романовых все в порядке. Но на этом, наверное, сегодня надо закончить, потому что хоть всего мы как будто бы про двух рассказывали, да, сестер Николая II, но с учетом того, как они нарожали детей, то есть у них на обеих получается 9 детей, то есть, да, 9 внуков у Александра III, и еще 16 получается правнуков, и дальше не посчитал, сколько еще наследников могло бы претендовать на корону Российской империи, и какой можно было бы смешной фильм снимать.
Ну да, и самое главное, что ведь если гипотетически предположить, вот этот вот самый Земский собор собрался, рассматривает кандидатуры, то, наверное, вот это вот равенство браков и все эти династические вопросы, чистота крови, прямота линий, она может сыграть не такую роль, какую сыграет личное обаяние, харизма, послужной путь претендента, ведь Романовы там тоже в свое время были избраны из ряда кандидатов, так же и здесь могло случиться.
Да, причем выбрали того Романова, который, в общем-то, ничем себя не проявил и вообще отсутствовал во время процедуры избрания, но зато вот для ревнителей благочестия там все подходило. Ну, интриги какие-то еще сыграли свою роль. Ну вот, да, собрался бы Земский собор, рассмотрели бы всех возможных кандидатов, выбрали бы наиболее достойного, где-то закрывшего глаза какие-то особенности.
Ну, видите, так получается, что у нас история совершенно непредсказуемая, и поэтому, как знать, может быть, мы еще на нашем с вами веку застанем какой-нибудь Земский собор, выборы, может быть, конституционного монарха, а может быть, неконституционного. В нашей истории, мне кажется, ни от чего зарекаться нельзя.
Конечно, нельзя. В нынешней системе власти, вот если завтра Владимир Путин объявит о том, что созывает Земский собор и венчается на царство, так единогласно, думаю, проголосует просто в трех чтениях. В один день примут новый закон о престолонаследии, и венчание на царство организуют, устроят. И Путину-то отдельно надо беспокоиться, потому что у него в законном-то браке только две дочери. Но тут вот и надо изменить этот закон о престолонаследии. В конце-то концов, в 21 веке живем. Мало ли, что там Павел I придумал. Можно дочерям, внуки есть. И все, и заживем опять там с коронованным абсолютным монархом. Вернемся к радости Победоносцева, к истокам.
Да, и... наконец-то все станет понятно. По какому праву эти люди, значит, владеют своим богатством. Так, давайте перейдем на самом деле к иллюстрациям. Я только единственное, что еще напомню, что богатство-то богатствами, а вот помогать нам... очень желательно, и для того, чтобы мы могли двигаться дальше, смотрите, пожалуйста, в описании программы все способы, какими вы можете нам помочь. Потому что Романовы подходят к концу, но мы переходим на 20 век и продолжим рассказывать вам о том, что происходило уже в 20 веке с нашим Отечеством в новом цикле «Все так плюс властители». О людях, которые находятся на самой верхушке власти, но не сидят в самом главном, самом мягком, самом удобном и самом высоком.
На троне они сидят, но дергают за ниточки, и кукловоды такие еще те, да.
Все способы смотрите в описании программы. Сколько вы считаете нужным на газету или журнал потратить, столько же вы можете отправить и нам, потому что в сумме все это складывается в те деньги, которые необходимы нам для продолжения нашей работы. Способы самые простые. Смотрите в описании программы какие, включая просто положить деньги на телефон. А у нас вот первый кадр, это та самая большая-пребольшая семья Александра Третьего, он там даже в серединке.
Ну, там, да, можно легко узнать, так как мы рассказывали про потомков Александра Третьего, пусть и по женской линии, но, тем не менее, царствующей династии, реального правителя. Ну, и вот она, счастливая семья, потому что вообще Александр Третий, мы когда про него подробно рассказывали, вот он был сравнительно таким идеальным отцом, не позволял себе никаких флиртов, любил свою жену, с досады, правда, говорил, что породу испортила, потому что Николай II невысокого роста, но братья у него, во всяком случае, Михаил, были повыше, вообще я не упомянул, но некоторые из Романовых уже, которые в эмиграции, отличались действительно высоким ростом, высокой статью, какая-то там была у них генетическая предрасположенность к этому, ко всему, а здесь вот царь-богатырь, все вроде бы неплохо, четыре сына, и как вот все в итоге пересеклось. Ну и, соответственно, там вот на фотографии две девочки, о которых мы сегодня подробнее рассказывали. Ну и сейчас покажем, в кого они выросли.
Ну вот старшая Ксения Александровна, мне кажется, что сейчас покажу ее портрет уже в зрелом возрасте. Мне кажется, что...
Ну, можно оговориться, их не считали вот такими писанными красавицами, и обе они были достаточно скромны. Младший, я, по-моему, не упомянул, во время Первой мировой войны, конечно же... медсестрой трудилась и отрабатывала в госпиталях, но у старшей хватало своих детей и семеро, да, младший был еще ребенком, и она вообще посвятила всю жизнь именно детям в эмиграции, в том числе, то есть такие вообще прекрасные женщины, семейные, как, если можно так сказать, уютные по-своему, и обаятельные, да, особенно про старшую, говорили, что вот она
вот
просто
она располагает как раз, Ксения Александровна.
Себе, да, Ксения Александровна, такой человек, с которым невозможно ссориться, на который невозможно обижаться, вступать с ней в какой-то конфликт, и не вредная, и нет никаких у нее лишних амбиций, в общем, не Мария Первая Владимировна. Женщина такая сама по себе скромная, не чуралась при необходимости. Но это обе сестры, когда обстоятельства менялись, несмотря на то, что ты дочь императора, ну что ж, если никого рядом нет, можешь и сама постирать белье своего мужа в эмиграции или во время вот их бедствий, переходный период. Поэтому, ну, мне они обе симпатичны. Ну, надо показать тогда, соответственно, дальше уже эту образцовую семью.
Да, да, давайте покажем.
Там,
это
правда,
семья Ксении.
Да, в эмиграции, несмотря на то, что до революции семья была образцово-показательной, семеро детей, и все хорошо, и все вот как-то на подбор, и все и толковые, вроде бы и разумные, образование получали. Но в эмиграции жила Ксения Сандро уже отдельно. Сандро уже потерял интерес к своей жене. Он официально ни на ком больше не женился. Ну вот, был одержим поначалу идеями. Это было, правда, еще в 18-19 году, после завершения Первой мировой войны в Париже. Человек энергичный, он пытался убедить представителей Антанта сформировать новую армию, двинуть ее в Россию, свергнуть власть большевиков и восстановить законную династию. Ничего у него на этом пути не получилось. Он расстроился, перестал жить со своей женой Ксенией. А так вот, на таких вот фотографиях семейных, ну, конечно, всем такое можно пожелать, чтобы и бедные, и благополучные, и в этом вот, в этой линии между собой братья не враждовали, как могли друг другу помогали. Ну, мы уже упоминали, да, кто-то из братьев мог жить достаточно долго у старшей сестры, если средств не хватало, пользуясь ее расположением, ее добротой. Поэтому, ну и вот для некоторых монархистов среди вот этих вот мальчиков вполне достойные претенденты и были на роль императора в изгнании.
Да, мы пойдем дальше, и это младшая из дочерей Александра Третьего, Ольга.
Ольга Александровна, да, тут вот она, конечно же, с браком, со своим, со вторым браком немножечко подкачала. Ну, тут опять, возвращаясь, да, ко всему этому безумию со скрепом, раз разведенная женщина, то уже и все. Уже само по себе преступление. А если уж она еще и замуж вышла за неравнородного, то вообще не о чем говорить. Но еще раз напомним, что у нее второй брак по любви, во втором браке два сына, и поэтому для некоторых монархистов этот вопрос не закрыт, неоднозначный был. Ну, соответственно, можно показать эту благородную семью, в которой дети родились, но по тем временам сравнительно поздно, и еще и в каких обстоятельствах в эпоху гражданской войны, но спаслись, оказались
самый разгар, за границей.
Да. Да, и потом можно было приходить в какой-нибудь фотосалон, вот, делать эти семейные правильные фотографии, потом немножко отретушированные. Любили они вот так вот фотографироваться, что вот у нас в семье все хорошо. Любящая мать, любящий муж и два братца, Тихон и Гурий. Поэтому...
Какая у нее тут уже прическа, прям по моде 20-х годов.
Ну, куда же женщина-то, что ж ей все ходить-то в каких-нибудь тяжелых старинных нарядах, платье в пол. Ну все, если вот все уж изменилось, не обязательно на голове такое накручивать. Хотя не совсем она уже юная мать, да? Но тем не менее тоже, еще раз вот напомним, по характеру обе сестры отличались приветливостью, добротой, ничего плохого сказать нельзя. А эта семья еще и не распалась в эмиграции. Простое семейное счастье.
Прям приятно про это рассказывать, а то вот вся вот эта вот эпоха позднего Николая со стремлением как раз нарядиться в эти пышные платья времен первых Романовых и сделать вид вот этот вот скрепный, что все у нас хорошо, все у нас как при дальних предках и ничего вокруг не происходит, а здесь
Нет, они все участвовали, вот как раз и эти великие княгини, когда отмечалось 300-летие дома Романовых в 1913 году, и была там целая череда празднеств и балов, и наряжались сотни людей в одежды 17 века. Есть фотографии, если кому-то интересно, вы можете найти, где, кстати, есть и Ксения, Сандро, наряженные в такие вот, все там в мехах, соответственно, должно, да, быть, какие-то там золоченые ушаки, и вот эти вот шапки все меховые. Ну, как они себе думали, должны были бы ходить их предки в эпоху воцарения Романовых, да, в 1613 году. Вот так они себя и наряжали. Ну, что если средства позволяют, красиво и цветно. Но в дальнейшем, да, более скромная жизнь. И вот мы в следующий раз тогда расскажем про самозванок, которые вот тут парадоксальным образом про вот этих-то женщин, как-то все они в тени. Да, и Ксения, и Ольга, сестры Николая II, ни тебе сериалов, никаких эпических романов, хотя приключений, ну, у младшей, казалось бы, хватало. Да, и, или хотя бы личная драма, и потом все равно всепобеждающая любовь, ничего подобного нет. А вот с самозванками все в порядке уже, про это чудом чуть-чуть спасшихся, ну, мы расскажем, да. Вот там-то как раз и журналистам всегда было поинтереснее, и газетчикам, и, соответственно, целое сборище. Все-таки самозванка или не самозванка? А тут-то чего, кому там интересно, с Ксенией, да с Ольгой, сидят там скромно семьями, занимаются, потища какая.
А у нас теперь, как всегда, петербургская постройка для тех, кто окажется в северной столице, потому что у нас туристический сезон начинается. В общем, кто приедет, есть что посмотреть. Но домик тоже такой, вполне модерновый, и, как я понимаю, это постройка уже 20 века.
Ну нет, это реконструкция, построен-то он, конечно, был до революции. Это такое тоже необычное сооружение в Петергофе. Чего необычное? Потому что дворец... А называется коттедж. Такое вот официальное название, потому что когда его строили, они использовали слово коттедж как имя собственное, теперь уже в нашу эпоху подразумевается, что это особняк. Ну, такая немножко тавтология, да, дворец-коттедж. Но вот именно там и родилась младшая из сестер Ольга Александровна, потому что старшая проводила почти все детство, но они обе в Гатчине в основном проводили с отцом. Но вот пока он переезжал по своим бесчисленным резиденциям, вот именно здесь родилась Ольга Александровна, получается, да, основательница ветви Романовых-Куликовских, и да, потому что, ну, мы уже Зимний дворец показывали, Гатчинский дворец показывали, а вот дворец-коттедж не показывали, поэтому, если кто-то в Петергофе окажется, будет ходить смотреть, с удивлением может сказать: о, я же видел эту фотографию, я же знаю, чем примечательно это сооружение. Ну, сейчас туда... Ну, он функционирует в музейном комплексе, там отреставрированные интерьеры, можно, соответственно, прийти с экскурсии, внутри все посмотреть и вздохнуть. Тяжело. Была же когда-то другая жизнь. Не пускали, кого попало в эти покои, а были только великие княгини.
Ну, скромный, надо сказать, такой домик. А мы заканчиваем наше повествование на сегодня. У нас еще есть планы на продолжение, на два выпуска программ, посвященных Романовым, а потом перейдем на властителей 20 века. Большое спасибо всем вам, и мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. До свидания.
До свидания.